Михаил Михайлович, я хочу вас поздравить с тем, что наша программа вышла в финал ТЭФИ в юмористическом как бы разделе. А в вашей жизни были когда-нибудь случаи, чтобы вы победили на каком-нибудь конкурсе?
Однажды только с моим репертуаром, это был Карцев Ильченко на всесоюзном конкурсе артистов эстрады, второе место.
А первое кто?
Первое, Кокорин, по-моему, «Письма Ленину» читал. Ну, «Письма Ленина», я надеюсь, не к нему и не от него.
Вы после Ленина второй.
После Ленина второй.
Вот есть какая-то закономерность, что наиболее известные люди не побеждают на конкурсах, как правило?
А вы знаете, вот я слышал где-то Рената Литвинова, замечательно сказала. Она говорит, лучшее все равно не получится, сказала она прямо в жюри. Потому что получают те, которые устраивают всех, сказала она. Может быть так, поэтому готов.
То есть, если мы не получим, значит мы лучшие.
Значит мы лучшие, конечно.
А если мы получим, то это исключение из правил, которые вы подтверждает.
Да.
Первый вопрос, который я задам Михаилу Михайловичу, животрепещущая тема, то, о чем сейчас все говорят, это то, что происходит между Россией и Грузией. Единственное, что я хочу сказать, я сейчас обращаюсь к телезрителям, мы никогда не скрывали, что эта передача выходит в записи, и вот мы ее записываем в пятницу, 29 сентября. Говорю это для того, что может Бог знает, что произойти за эти два дня. Знаете, вот так гадалок спрашивают, на чем сердце успокоится. Чем закончится вся вот эта история, которая сейчас происходит между нами и Грузией?
Я дежурный по стране, да?
Да.
А не снаружи. Для меня это вопрос очень тяжелый, очень грустный, потому что теплее, чем этот народ грузинский, теплее, роднее у нас, я не знаю, кто у нас есть, но, может, украинский народ, но нельзя так все-таки множить врагов, чтобы мы были уже окружены, ну, не врагами только, так и не друзьями. Ну, и надо причины же знать тоже, там же Абхазия, Осетия. И что же бы не хотели, чтобы в нашу квартиру кто-то вселялся и потом не хотел оттуда выселяться? И все это я так понимаю. А действия разведок, Андрей, как я понимаю, они всегда на одном и том же основаны, всех разведок. Это подкуп, деньги, женщины и шантаж. Значит, с грузинами с помощью женщин, я думаю, можно говорить. Тем более наши женщины всегда там пользовались огромным успехом. И, конечно, любой грузин расскажет все, что он знает. Это я вынужден просто говорить весело, но это я всегда буду говорить весело. Я бы ждал доказательств. Вот не хочу комитет, я хочу ждать доказательств. Я хочу ждать конкретных каких-то фактов. Кроме того, я бы дал слово грузинской стороне. Я только по радио «Эхо Москвы» слышу выступление спикера парламента Грузии. Но, в принципе, я хочу, чтобы это и по телевидению было, чтобы... Это же все-таки наши братья, но я хочу дать им слово. Знаете, сегодня был опрос радиослушателей. И, как ни странно, вернуть Абхазию... Ну, как вернуть? Вернуть мы же тоже вроде их не брали. Там, ну, во всяком случае, не вмешиваться особенно в эти дела. Большинство проголосовало, чтобы наше государство не особенно вмешивалось. Чтобы не втягивали нас с вами, вот Андрей, и всех нас в какие-то вот эти разборки, которых даже толком и не узнаешь никогда. Вот помните, я комментировал исчезновение Устинова как генерального прокурора? Откуда я знал, что он всплывет? А вы знали, что он всплывет? Мы прощались с ним. Вдруг человек всплыл в должность министра юстиции. Видимо, хорошо. А может быть, даже все равно. А может быть, и хорошо. Кто его знает? Никто не знает. Как вы прокомментируете? Хочу сказать, а никак. И я единственное хочу сказать, что ненависти не будет в нашем народе к грузинскому. Не будет. Это не война, это не немцы, это не то, что не идеология, ничего. Это столкновение абсолютно двух упрямств. Все.
Я хотел бы спросить, просто как мудрого человека, а надо дергаться, нервничать надо?
Нет! Ну, смешно, но не от нас же не зависит. Чего будем нервничать?
И когда-то один писатель очень давно сказал хорошую фразу.
Это был я, между прочим. Давайте переживать неприятности по мере их поступления. Вот пройдет время, если что-то будет тяжелое, я надеюсь, что не будет. Даже если у нас есть группа отчаянных людей, которые на этом заработают аплодисменты где-то в парламенте, с криком притесняют, убивают, душат. Если кто-то на этом заработает аплодисменты, то, наверное, большинство все-таки вменяемые, спокойные люди.
Есть еще одна такая горячая точка на территории бывшего СССР, это Приднестровье. Там состоялся референдум, 97% проголосовали за присоединение к России. России при этом никто не спрашивал, хочет ли она, чтобы присоединилась. Вопрос такой, как вам кажется, какой стране надо бы присоединиться России, чтобы наша жизнь стала лучше?
Как говорится, Андрей задает такие потрясающие вопросы. Отвечать, может, и не надо. Ну, все, тут в вопросе уже все. Ну, а то, что Приднестровье проголосовало, допустим, на Курилах затеять референдум. Референдум такая сложная штука. Куда вы хотите, к России или к Японии? Я не уверен. Референдум решает сиюминутные вопросы. Как на базар пойти? Где сейчас с продуктами легче? В Японии? Давай туда. Конечно, там живут по 80 лет в среднем. И вместо того, чтобы здесь бороться за существование, бороться с медициной. Хотя, я говорю уже, так как здесь жить можно. Но как на Курилах, наверное, нельзя.
Я сейчас прошу вас приготовиться к тому, чтобы устроить, ну, вы сами поймете, что нужно устроить, потому что в этот период в жизни Михаила Михайловича произошло такое, мне кажется, значительное очень событие. Я сейчас говорю совершенно серьезно. Михаилу Михайловичу Жванецкому присвоено очень почетное звание. Вот именно в это время. Он стал ветераном Одесского порта. Это правда. В связи с этим я вас хочу вот о чем спросить. На самом деле там масса льгот, там можно лечить бесплатно что-то, да, там какие-то, на самом деле так...
Не думаю.
А спросить я вас хочу вот о чем. Считаете...
Что-то старческое, наверное, можно лечить.
Считаете ли вы сами себя ветераном? И если считаете, то ветераном чего вы себя считаете?
Не могу сейчас сказать ветераном, чего я себя считаю. И вообще, само слово ветеран, конечно, это такое... Ну, может, ветеран. Да не, никакой я не ветеран. Знаете, вот если вы думаете, что я чувствую возраст, нет, слава богу, я его не чувствую пока, слава богу. Конечно, отказывают какие-нибудь детали, то там, то там, то там, то там. Ну, будем надеяться, будем надеяться. Самое главное, знаете, я все время молюсь, голос, мозги, голос и мозги. Это прежде всего сердце, голос, мозги, там, позвоночник, чтобы я мог встать, выглядеть и говорить, чтобы вы меня слышали. Вот это, наверное, то, что нужно мне. Одесский порт для меня – это жизнь. Это та жизнь, которой я питаюсь до сих пор. Она потом была вытеснена Райкиным. Это то место... Вот все время востребованная, очень востребованная любой страной. Бедная страна, она ввозит товары. И богатая страна вывозит товары. Все проходит через меня. Я в порту, я выгружаю. И все время, поэтому работы было масса. И страшно была интересная жизнь, потому что ты за рулем любой машины. Порт – огромная территория, ты носишься. Я на бензовозе носился. У меня огромное количество сзади бензина. Как я не боялся? И вообще, и черта не боялся. Однажды шип шлагбаум, просто сбил. На кране ехал, сломал шлагбаум, потому что поезда не было. У меня потерял терпение и поехал. Потом все время там хлопа, каучук. Ну что такое кипы хлопка? Ну это почти постель. Единственная неприятность, время от времени сгорал склад. Приходишь на работу, работы нет. Нет работы. Бродят слесаря, бродят крановщики, копаются в этих обгорелых там головешках. Потому что вот склад хлопок, это взрывчатка чуть ли. Кипы с хлопком взлетают во время пожара, не уцелеешь так, это там страшная штука. Но, слава богу, не в мою смену. Я приходил, нет работы. Ну, мы единственное с Борей Двоеглазовым там отремонтировали пожарную машину конца 19 века, английскую машину. С колоколами, красивая, красная. И все мы сели на эту машину и поехали на пляж. Под колокольный звон. Двоеглазов получил выговор, меня чуть не выгнали, но мы проехали на пляж. И мы отремонтировали эту машину сами, своими руками. Любил очень оладьи со сметаной. Для меня это было ночью в столовой второго участка, где я работал. Самое лучшее оладьи со сметаной. До сих пор не знаю ничего лучше. Только не блины мне. Это оладьи должны быть толстенькие и кисленькие. Вот как они были там, со сметаной. И не сладкие, не без варенья. Вот это должно быть. Но обязательно, если кто-то захочет меня пригласить, помните вот. Я говорю, была интереснейшая жизнь. Если тогда, в это время, кто-то падал, случайно вы поскользнулись, лед, упали в воду, появлялся часовой с ружьем и запрещал вылезать, пока вы не дадите документы. Потому что это уже была граница Союза Советских Социалистических Республик. Я после этого еще долго там, помню, на пляже тоже появлялся, приплывал откуда-то и говорил, скажите, это Союз Советских Социалистических Республик. Так вот так. Порт для меня, порт до сих пор не кончается. Я счастлив был этим летом, пригласил начальник порта, Павлюк. Значит, я его не знал тогда, они все там моложе меня, к сожалению. Жуткое это дело, когда все моложе тебя. Я сел в кресло начальника порта, исполнилась моя мечта, и, значит, рассказывал об этой жизни в порту. Поэтому я ветеран, черт знает, ну, наверное, ветеран, но в принципе, конечно, жизнь же так же человека устроена, знаете, вот равномерное неравенство возраста на Земле. Кто-то умирает, кто-то рождается тут же. Вот равномерное неравенство возраста. Жалеть об этом нечего. Построено все, что мы живем, построено людьми умершими. Их нет. То, что мы читаем, написано людьми умершими. Их нет. И ничего. И они тоже довольны. Поэтому, если говорить просто о смерти, ну, для такого человека, который что-то создает, это просто перерыв. Смерть, потому что все равно он живет потом дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И от этого слова «ветеран» я не отказываюсь, но и не принимаю его всерьез.
Произошел за этот месяц, произошел переворот в Таиланде. И как бы бог с ним, там они пусть разбираются в Таиланде. Но интересная вещь, что туристы других стран сдавали путевки, а российские туристы, они как ехали, так и ехали. И в связи с этим у меня к вам такой вопрос. Есть ли что-то, что сегодня еще может напугать российского человека, или это уже ничего не осталось?
Это был гениальный анекдот, который я тебя на родину верну. Он говорит, ты меня родиной не пугай. Я не хочу сказать, что у нашего человека ничего нет страшнее родины. Не хочу это сказать. Но, конечно, думаю, что все равно в Таиланде даже в результате военного переворота не стало жить хуже. Как же не отдохнуть за границей? Незнакомый секс. Сейчас же об этом много говорят. Я уже тоже стал говорить об этом. Я, правда, раньше много думал, но сейчас стал много говорить. А Таиланд? Таиланд, конечно. Таиланд это, между прочим, прославленный именно вот этими. Я там не был никогда, я попрошу заранее не приписывать мне это совращение. Но по рассказам туристов, там мне даже один человек рассказывал. Все приготовились, все тихо затихли. Жара, говорит он, жара. Он с животом. Девочка возле него. Молоденькая. Он положил ей пачку этих таиландских этих долларов или не знаю как. И говорит, вот ты бери себе по одному каждый час и отгоняй мух там, это вот обвивай меня. И говорит, я проспал. И она очень честно брала каждый час по одному доллару. Говорит, конечно, где ж такой кайф еще, как в Таиланде? Когда мы отдыхаем, в общем, я думаю, чтобы мир уже узнал, как мы отдыхаем. Мы сейчас, конечно, очень бурно отдыхаем. Как мы работаем, еще никто не знает. И причем у нас же очень интересный народ. Он хочет ехать туда, где нас нет. Поэтому второй эшелон сразу прибывает туда, где нас много. И с возмущением. Там же очень много наших. А он требует, чтобы очистить от наших. Как ты очистишь от наших? Там же все, конечно, все поехали туда. Конечно, прежде всего, завоевание демократии в нашей стране – это возможность выехать из нашей страны. Это самое великое завоевание. Не навсегда, на время. Где нет наших, покрутиться, посмотреть. И даже вот наши чиновники все меняются. Все меняются. Все становятся... Вначале немножко, как писал, это, между прочим, Чехов писал, что нагловатое выражение лица тут же сменяется виноватым выражением лица. Тут же. Потом опять нагловатое, опять виноватое. Пока мы еще не привыкли к той жизни, не привыкли к цивилизации. Я все.
А я хочу вернуться не столько к вашему ответу, сколько к своему вопросу и спросить вас вот о чем. Вот понятно, что любой человек боится за своих родных, за близких, за собственное здоровье. Если это все отбросить, есть ли что-то, чего боитесь вы?
Боюсь лжи со стороны близких. Самое, наверное, страшное. Чего бы я боялся? Я привык к лжи политики. Я привык к лжи. Но искренность самое главное. Искренность. Пусть противный тип, пусть мерзкий тип, но искренний. Пойму. Не прощу, но пойму. Дома, не дай бог, страшнее всего ложь со стороны близких. Вот тут ты беспомощен, абсолютно ничего не можешь сделать. Отвечать ложью на ложь – это ничего не даст. Это просто развал, гибель и смертельный исход всей этой игры. Вот что я хотел сказать.
У нас в стране идет такая бесконечная реформа образования, бесконечная. Все время что-то меняется, и возникают новые предметы. Вот недавно называется человек-мистер образования и науки Андрей Фурсенко сказал, что будет введен новый предмет, который называется «Права человека». У меня с этим два вопроса. Как вам кажется, кто вот эти специалисты, которые будут преподавать права человека в нашей стране? И второй вопрос. Вот права человека Михаила Михайловича Жванецкого. Какие наиболее сильные права нарушались раньше, и какие нарушаются сейчас?
Я сегодня хочу прочесть на эту тему монолог. Андрей, он будет примерно
можно сказать,
отвечать.
Что я скажу нет? Вот можешь такое все объяснить? Вот. Меня они убьют, потому что разорвут.
Очки. Как приятно, когда между мной и текстом только очки. Никакой цензуры, никакого начальника. Сейчас, в этот момент в России только очки. Самое, я уже читаю. Самое острое, что я слышал, это чтение нашей Конституции по радио. Страшно будоражит. Это сильнее Чехова и Достоевского. Это не то, с чего можно брать пример. Это можно потребовать для себя, лично. Дадут или нет, не скажу. Но требовать мы обязаны. Художественным произведением вы можете восторгаться, наслаждаться, любоваться, даже питаться, но не можете требовать его для себя. А когда вы слышите то, что вам обязаны предоставить, потому что вы есть, не хуже всех, не хуже других, не хуже любого, и что самое главное, не лучше других, вы можете требовать для себя то, что там есть. Там все для вас. К тому, что в Библии нужно стремиться, очищаться, улучшаться. И вы всегда в начале пути. Когда бы вы ни открыли ее, в каком бы месте. Для Библии вы должны измениться. Для Конституции нет. Нет, она дает все такому, какой вы есть здесь и сейчас. Она просто и внезапно говорит вам, что вы человек, исходя из чего вы обязаны и вам обязаны. Исходя из чего, вы можете не только думать, но и говорить. Высказывать свое, и вас не касается. Совпадает это ваше с не вашим, с общим, с соседским, с принятым, даже с полезным. Вас не касается. Вы свободны, одиноки, вы мыслите и говорите. Вокруг вас, пишу я, довольно плотно к телу то, что называется вашей свободой. Ваша свобода может касаться, но не пересекаться со свободой другого человека. Во всем равного вам. У него может быть скверный характер, он может быть черен, немыт, без ног. Он во всем равен вам, а все остальное – обслуга. Ваша обслуга – это власть. Полиция, милиция, таможня, медицина, дорога, стройка, армия – это сервис. Власть – это вы, я, он, миллионы, я, собранные в голоса, в население. В 2-3 мнения, где большинство и есть глаз Божий. Ваш одинокий независимый голос, плюс мой, плюс Ларисы, плюс Андрея, плюс Олега, плюс отца, плюс, складывается голоса, раскладывается в Думе наши голоса. Как они выглядят, так они выглядят. Это мы, собранные в пучок. Президент, собранный из нас, которому внятно сказано нами, в большинстве своем, мы хотим, чтобы ты был первым. Это не значит, что ты лучший, говорим мы. Мы выбрали из тех, кто поднял руку. Мы выбрали из тех, кто предложил себя. Ты первый на 4 года. Если пригодишься народу своему, будешь еще 4 года. Больше нельзя. Ты начнешь нас угнетать. Сам этого, может быть, не желая. Власть перестанет быть обслугой, а станет властью. Обязательно. Весь мир отверг этот соблазн. Дай себя сменить на другого человека. Пусть он будет хуже. Он принесет главное – уверенность во власти народа, состоящего из мыслящих существ. Народ убедить легко. Каждого из нас убедить сложно. Смена власти – желание каждого из нас. Для того, чтобы над всем выше Библии, выше религии, выше любви, выше здоровья, выше жизни была эта книга «Конституция нашей страны». Спасибо.
Я хочу вернуться к прошлой передаче. Мы тогда обсуждали приезд Мадонны, которая тогда еще не приехала. И Михаил Михайлович сказал, что разочаруются все. И это случилось. Собственно говоря, это произошло. Москва оказалась единственным городом, где концерт Мадонны прошел без аншлага. И вообще весь ажиотаж до концерта был гораздо больше, чем ажиотаж на самом концерте. В связи с этим у меня к вам такой вопрос. Кто может зажечь Москву по-настоящему, если Мадонне это не удалось?
Москва время от времени загорается сама. Кто может потушить Москву? Вот, наверное, главное. Относительно концерта Мадонны, я давно пришел к такому выводу, что долго ожидаемое событие, которого не знаешь, не приносит потрясения. Я не видел потрясенных на улицах после концерта Мадонны. Никто... Вы знаете, мне кажется, для того, чтобы ждать чего-то, вот надо, чтобы это было редко, но регулярно. Часто, но регулярно. Часто, но не регулярно. Нет, редко и регулярно. Потому что тогда ожидаешь этого. И предвкушаешь это, зная что. Нельзя предвкушать неизвестное. А предвкушать – это самый большой кайф. Кто знаком с любовью, тот знает. Что могло бы потрясти Москву? Блин, бесплатный обед на Садовый угол Тверской. Мне кажется. чтением стихов у памятника Маяковскому там. Под музыку из зала Чайковского. Ну, бесплатный обед обязательно. Что-нибудь. Какая-нибудь выпивка на воздушном шаре, я так себе представляю. Или вот, вот например, одна же, вот не так давно летела я на самолете, вдруг выходит командир, я сижу в этом салоне впереди, выходит командир корабля, говорит: «Михаил Михайлович», я говорю: «Да». «Мы пролетаем над Череповцом. Разрешите всех послать? Разрешите всех послать такой-то матери?» Я говорю: «Можно».
Вот в отчетный период было принято решение о том, что с 1 февраля 2007 года будут отменены мигалки и спецномера. А почему так долго? Вот почему нельзя сейчас все отменить? Почему?
Привыкнуть к мысли надо. Во-первых, не верю, что они привыкнут к этой мысли. Во-вторых, не верю я в то, что с ним... Они сказали: «Оставим 1000 мигалок». Кто из нас с вами пересчитает? В этих местах, где мигалки, поселилась ложь. Очень комфортно и крупно. Раньше это называлось разрыв между словом и делом. А почему у нас узкие дороги? Потому что у нас деньги не главное. Что такое деньги главное? Это значит демократия. Если тот, у кого больше денег, едет как-то, он рискует, он расплачется. Это понять можно. Есть деньги. Деньги для чиновника, для человека, который с мигалкой. Деньги что? Деньги – это тогда демократия. Нет, ему нужно... А узкая дорога дает возможность. Почему не расширяет? Выстраиваться всем. Впереди главный. Так я думаю. За ним идут вот эти остальные, там, раз, два, три, четыре, пять. Короче говоря, это порода такая, чиновники, это порода таких людей, для которых и для нас тоже. Нас так уже приучили. Главное, это не деньги. Главное, вот эти вот льготы. Это специальная порода людей. Вы думаете, у них денег меньше, чем у олигархов? Вы думаете, они живут хуже? Ведь олигархи всем известны и под угрозой все время экспроприации. А под свист и улюлюканье наш народ разденет любого, кого он знает. И даже в голове нет ни у кого прикоснуться к чиновнику. Во-первых, чиновник неизвестен. Фамилия неизвестна. Доход неизвестен. Богатство не меньше, если не больше. Лечится только там. Где-то живет, непонятно. Кого экспроприировать, у кого отбирать. Народ не знает. Он знает Абрамовича, побегут туда. У нас получается, что главный борец за демократию – олигарх. И главный борец – богатый человек. Ему есть что терять. Людям все равно, населению-то плевать. Есть демократия, нет демократии, абсолютно. А этот... Конечно, но бывают исключения, я знаю, там есть, мы знаем эти фамилии, бывают исключения. МЧС, с которыми я довольно дружен, Шойгу, действительно, человек дар Божий чувствует спиной, где там что под землей. Бывает, есть. А порода чиновников почему-то вот я как-то пытался писать, у нее все время на «П» она вся начинается. Поклонение, предательство, побегушки – это все порода чиновников. Он проходит через все отрицательное, через очень много отрицательного. Пока он выйдет наверх, там и жена у него не предана, он ничего у него. Это главное отличие, только вот эта льгота, только эта мигалка. Снимешь с машины, она у него будет гореть вот здесь. Снимешь здесь, она будет гореть вот здесь. Она будет гореть вот здесь. Сюда она будет гореть.
Михаил Михайлович,
я, главное, видел эту фигуру милиционера вот с таким животом, который эти мигалки собирал. Все равно, как говорится, живот ему мешал видеть землю, и мигалки эти все. Ой, там 4-5 мигалок, которые «Единая Россия», значит, пожертвовала. И он-то с животом. Вот такой гаишник. Вот такой. Я всегда думаю, ну а что-нибудь случится? Ему же надо догнать, вцепиться. Ему надо повиснуть где-нибудь на бортах этого грузовика, не дай бог, созвучат. Куда с таким животом?
У нас есть, как всегда, видеовопросы. Я на этот раз не знаю, откуда они. Посмотрим первый видеовопрос.
Здравствуйте, Михаил Михайлович. А в вторых классах хотим вас спросить, чему вас не научили в школе?
Чему вас не научили в школе?
Меня в школе не научили учиться в институте. Меня не научили работать в порту. То есть вообще работать не научили. То есть учат не тому, что тебе будет нужно потом. Вот учат и все.
Давайте посмотрим следующий вопрос.
Добрый вечер, Михаил Михайлович. Вам вопрос о сотрудниках платной поликлиники. Что вы предпочитаете? Платную медицину или взятку бесплатному врачу?
Почему она считает, что в этом есть какая-то разница? Но единственное, что могу сказать, вот из того, что не могу сказать, вот это я могу сказать. То, что бесплатный врач, которому дашь взятку, будет лучше к тебе относиться. И, может быть, будет квалифицированней. И с большим желанием это все сделает, чем тот, которому платишь где-то в амбразуру в кассе и приходишь совершенно чистый.
Ну, ладно. Мне кажется, вы напрасно садитесь, потому что наступило время, когда вы будете нам читать, если вы не возражаете.
Ой, вот. Детский мир называется. Нажми кнопку, загорится экран. Нажми кнопку, сменишь картинку. Нажми кнопку, остановишь жизнь. Нажми кнопку, корень квадратный. Кнопку, расставь запятые. Кнопку, объяснение в любви, только вставь свою фамилию. И выбери, кому послать. Кнопку, набрал шуток, вышел на сцену. Как легко дети управляются. Нажимай кнопки, и ты сочинишь песню. Enter, и ты имеешь чертежи. Enter, и ты узнаешь о болезни. Только станешь ли ты композитором? Станешь ли ты врачом? Нажми кнопку и узнаешь. Мне по телефону женский голос. Привет, как живешь? Я говорю, прекрасно. Ой, простите, я не туда попал. Туда, закричал я, но она повесила трубку. Так и живешь, ни пожаловаться, ни поделиться. В многоквартирном доме поздно вечером стугу в дверь. Кому-то стучат, хотя у всех звонки. Наконец одна соседка выглянула. А это лифт застрял. Там стучали. Там три женщины по пояс. Одна закричала, девушка, потушите плиту, я там картошку поставила, вот мои ключи. Другая кричит, девушка, там дочка моя, проверьте, пожалуйста. Третья с мусорным ведром. Сидели полночи по пояс между этажами. Приехала бригада, крючками открыли, вытаскивали. Девочка маленькая вертелась, пока маму вытаскивали. Дядя, а у нас еще вода не идет. Дядя вытащил ее маму. Ты что, не понимаешь, девочка, кто я? Я слесарь, я не твой папа. А папы у нас нет, сказала дочка. Хорошо, я загляну, сказал дядя. Теперь он живет у них. Лифт работает, вода идет. Но что-то он грустный какой-то. Видимо, потому что жена с ним на вызовы едет. Да. Видите, вы смехом перебили сами себе концовку. Муж в очках, жена в очках, ребеночек толстый в очках. Муж косой, жена косая, ребеночек толстый косит. Муж говорит глупости, жена говорит глупости, и ребеночек с детства несет чушь. Но вот очки делают их благородными. Молодежь сегодня любит дикую природу, падение, преодоление, жизнь без еды, без света, без воды. Я удивлялся, потом вспомнил. Я ж так жил лет 60. И я, главное, не знал, что это экстрим. Я думал, вполне приличная жизнь. Есть фильмы, неинтересные для узкой аудитории. Есть фильмы, неинтересные для широкой аудитории. Есть фильмы, просто неинтересные. Есть, наконец, аудитории, неинтересные для показа любых фильмов. Это, наверное, в больших залах будет пользоваться успехом. Привычка нашего человека. Пьет, смотрит на закуску, ест, смотрит на выпивку. Он сказал, не знаю, я Виагру не слушал, я ее видел. Дальше. И говорит, ничего страшного в этом не нахожу. Если она кому-то помогает, ради бога. Спасибо за внимание.
Я взял листочки, потому что здесь вопросы, которые пришли на сайт. Галина прислала такой вопрос. Здравствуйте. У меня к вам, Михаил Михайлович, простой вопрос. Наши звезды очень много говорят и даже обращаются к президенту с просьбой защитить их от нападок желтой прессы. А кто нас, жители этой страны, защитит от наших звезд? От этого примитива, глупости и лицемерия?
Абсолютно правильно. Я когда хотел... Когда я говорю где-то там, встречаясь, бывает где-то на приеме, что я говорю о том, что вот взяточники среди чиновников и так далее. Кто-то из очень высокопоставленных сказал мне, а среди вас, а аншлаг? А вот это и я заткнулся. Очень многое называлось халтурой, потому что спустя рукава в советское время, сейчас халтуру полностью заменила пошлость. Вот. Время такое, пошлость пришла на смену халтуре. Я не знаю, о чем спрашивает эта женщина, как защитить, не знаю сам. Я так и вижу, как человек сидит и переключает. Переключает и мучается все время, переключает и переключает. Можешь еще прочесть одну штучку? Почему считается самым низом порочности рассказать мужу о его жене? Муж узнает последним. Сколько вокруг скверных, злобных людей, однако мужу раскрывать глаза никто не торопится. Потому что это может случиться с каждым. Потому что этого лучше не знать. Потому что выхода из этого нет. Потому что такое пережить невозможно. Потому что эта игра смертельна. Кто же эти, засевшие в телевидении, в газетах, что бьют и добивают, и дают порочному порочить, и не дают честному молчать? На что ушло детство, где тебя отец учил не отвечать грязью на грязь? Потому что грязь отмечает только того, кто ей пользуется. Черт с ним, с клеветником. Но с каким радостным воем месят это дерьмо, пишущие и говорящие. Все это называется просто и беззлобно. Поделись с нами. Ты зарабатываешь, тебя любят. Поделись. Поделись. Но и поделившись, ты эту пулю получишь в лоб. Потому что в этом нет разницы между нами и тобой. И ты, и мы не ради денег. Деньги не дают драйва. Драйв дает твое опущение. Конечно, каждый душу облегчает на другого. Пишу я. Жаль, что Пушкин так рано умер от этого.
Еще один вопрос из интернета. Вадим вас спрашивает, очень короткий вопрос. Что есть измена?
Отвечаю. Измена – это не тогда, когда она легла в постель с кем-то, хотя это измена. Измена – это когда они вдвоем обсуждают тебя. Тут такое кресло, садишься таким самодовольным, оно придает позу. Я не виноват. Потому что или стой, или садись. Вот вам хорошо, высокий, большой, извините. А я в этом кресле сразу такой.
Я еще даже не сказал, что надо делать. А вот уже кто-то хочет задать вопрос, только надо взять микрофон обязательно.
Михаил Михайлович, а что был за человечек Миша Жванецкий? Вот об этом поподробнее, о детстве.
Как вас зовут?
Татьяна Сергеевна.
Как?
Педагог Татьяна Сергеевна.
Татьяна Сергеевна, а вы когда-нибудь сами пробовали определить свой характер? Это невозможно. Вот был я, а каким я был, надо спрашивать у посторонних.
Вы были послушным,
и сейчас
отличник.
Не могу я сам объяснить этого. Каким я был послушный, непослушный, не знаю. Надо спрашивать у кого-то. Моя учительница в пятом классе написала в характеристике, когда-то были еще характеристики, легко поддается дурному влиянию. Вот, видите, видимо, все, что я накопил дурное, я вам сегодня и показал.
Михаил Михайлович, смотрите, вот вы говорили, что вы очень тонко чувствуете искренность. Искренность, которая исходит от зала, в реакции, да, зала. Вот где грань между искренней реакцией зала и реакцией, знаете, такой, ну, что ли, льстивой? И если вы ее чувствуете, то в чем она выражается?
Нет, такого не бывает. Когда собираются люди, не бывает льстивой реакции. То есть, если это, конечно, не заседание Государственной Думы. Поэтому зал, я всегда что-то проверяю только на зале. Вот зал не может фальшивить. Хор. Вы когда-нибудь видели, чтобы хор фальшивил? Вы слышали когда-нибудь? Хор фальшивить не может. Почему-то. Не может. Большинство поет правильно. Большинство...
Спасибо большое.
Последний, вот, девушки, дайте последний вопрос.
Михаил Михайлович, у меня к вам очень серьезный вопрос. Я не знаю, насколько он уместен в этой аудитории. Среди молодежи сейчас распространено очень мнение, что человек по-настоящему может раскрыть свои таланты только в одиночку. Потому что семья обременяет, это мешает совершать подвиги. Считаете ли вы, согласны ли вы с утверждением, что институт брака умер?
Так приятно слушать вас, я бы слушал только глупые люди могут думать, что женившись, они лишаются одиночества. Удачно ответил.
Почему это вызвало такой восторг аудитории, я не понял, почему так обрадовались этому. Собственно, на этом вот сегодняшний выпуск закончен. Вы видите, у вас на столах есть такие плакатики. Можете подойти к Михаилу Михайловичу и получить у него автограф. А у нас передача закончилась. Мы встретимся на канале «Россия» ровно через месяц. Большое спасибо. Всего доброго. Пока.
Тоже танечки, да?
Михаил Михайлович, вы совершенно удивительно умеете разговаривать с людьми. Я хочу вот о чем
сказать.
А вот в жизни для вас есть больше удовольствия, чем говорить с людьми?
Уже нет, а было да. Было, да, сейчас...
А было что?
Было. Вот я очень ценил компанию. Я сейчас стремлюсь к компании. Мне кажется, что я такой же, каким был. Но это вранье. Я сам чувствую. Я стал молчаливей. Я стал впитывать больше, чем отдавать. А я все время отдавал. Но наша, видимо, такая вот натура такая. Черт его знает. Вот что-то... Сейчас пришло время, наверное, впитывать. Я все отдал.
Ну, ладно, как-то...
Ну хорошо. Ну, может, нет еще.
Отдавали же только что вот там.
Ну, только что, да. Ну, вот я и буду теперь неделю молчать.